Даниэль Дефо. Дневник чумного года. Все это вместе взятое совсем отвлекло меня от мыслей уехать из Лондона. Да и брата моего уже не было рядом, так что мне теперь не нужно было ни с ним, ни с самим собой обсуждать этот вопрос. Теперь, в середине июля, чума, которая свирепствовала, как я уже говорил, на противоположной окраине города, в приходах Сент-Джайлс, Сент-Эндрюс, Холборн и в районе Вестминстера, начала двигаться на восток, к той части города, где жил я. Было замечено, что распространяется она, однако, не прямо на нас, так как Сити, то есть территория, окруженная стенами, оставался совершенно незатронутым. Не добралась она по воде и до Саут-Уэрка. Ведь хотя общее число смертей от всех болезней за прошедшую неделю составило 1268 человек, из которых, судя по всему, от чумы умерло 900, то в стенах Сити в общей сложности умерло 28 человек и около 19 человек в Саут-Уэрке, включая и Ламбетский приход. Тогда как в это же время только в приходах Сент-Джайлс и Сент-Мартин-ин-де-Филдс умер 421 человек. Но мы понимали, что болезнь особенно свирепствует на окраинах, более густонаселенных, более бедных, так что болезнь там находит больше жертв, чем в Сити, о чем я еще буду иметь случай сказать подробнее. Понимали мы и то, как я уже говорил, что болезнь движется в нашем направлении, а именно через приходы Кларкенуэлл, Криплгейт, Шордич и Бишопсгейт. Последних двух приходов, граничащих с Олдгейтом, Уайтчеплом и Степни, зараза достигла позднее, но зато уж и свирепствовала там с особенной силой, даже когда в западных приходах, с которых болезнь, собственно, и началась, она стала утихать. Странно было видеть, что в ту самую неделю, между 4 и 14 июля, когда, как я уже сказал, в двух приходах Сент-Мартин и Сент-Джайлс-ин-де-Филдс умерло от чумы более 400 человек, в приходе Олдгейт умерло всего четверо, в приходе Уайтчепл — трое, а в приходе Степни — только один человек. То же повторилось и на следующей неделе. С 11 по 18 июля, когда по общей недельной сводке умерло 1761 человек, на всей Саут-Уэркской стороне реки от чумы погибло не более 16. Но такое положение вещей вскоре изменилось. Особенно участились смерти в Криплгейте и Кларкенуэле. Так, за вторую неделю августа в одном Криплгейте похоронили 886 человек, а в Кларкенуэле — 155. Из них в первом не менее 850 умерло от чумы, а во втором — 145. Весь июль, пока наша часть города жила, как я уже говорил, в относительной безопасности по сравнению с западными приходами, я свободно ходил по улицам, когда того требовали дела, и обязательно, ежедневно или раз в два дня заходил в Сити, в дом моего брата, который он оставил на мое попечение, чтобы удостовериться, что там все в порядке. У меня был ключ, и обычно я заходил внутрь и обходил все комнаты, проверяя, все ли в целости. Потому что, как ни невероятно звучит, что люди способны душевно огрубеть настолько, чтобы грабить и воровать, пользуясь общим бедствием, однако всякого рода злодейства, беспутства и дебоши столь же открыто совершались в городе. Не скажу столь же часто, ибо число людей сильно поубавилось. Но теперь и в Сити, я хочу сказать, внутри городских стен, отмечались случаи болезни. Число людей там значительно уменьшилось, так как множество народу покинуло город. Продолжали уезжать и в течение июля, хотя меньше, чем раньше. А в августе бегство достигло таких масштабов, что мне стало казаться, будто в Сити останутся только магистрат да слуги. Теперь все бежали из столицы. Двор же, должен сказать, покинул ее еще раньше, а именно в июне, и переместился в Оксфорд, где Богу угодно было уберечь всех придворных от заразы. Как я слыхал, ни один волос не упал с их голов, однако они и не подумали выказать хоть малейшие признаки благодарности и раскаяния, хотя знали, что именно их вопиющие грехи могли столь безжалостно навлечь жестокое наказание на весь народ. Облик города теперь до странности изменился. Я имею в виду здание в целом, Сити и прилегающие к нему территории, пригороды, Вестминстер, Саут-Уэрк и прочее. Хотя именно Сити, то есть то, что находилось внутри городских стен, не был еще сильно заражен. Но в целом, повторяю, облик города сильно изменился. Грусть и печаль читались у всех на лицах. И хотя некоторые районы города еще не были затронуты, все выглядели глубоко встревоженными. И так как все мы видели, что зараза приближается, каждый считал себя и свою семью в величайшей опасности. Если бы только возможно было точно изобразить то время для тех, кто не пережил его, и дать читателю правильное представление об ужасе, обуявшем горожан, это и теперь произвело бы глубокое впечатление и исполнило людей удивлением и трепетом. Можно без преувеличения сказать, что весь Лондон был в слезах. Плакальщицы не кружили по улицам, никто не носил траур и не шил специальных одежд, даже чтобы почтить память самых близких усопших, но плач стоял повсюду. Вопли женщин и детей у окон и дверей жилищ, где умирали, или, быть может, только что умерли их ближайшие родственники, разносились столь часто, стоило только выйти на улицу, что надорвалось бы и самое твердокаменное сердце. Плач и причитания раздавались почти в каждом доме, особенно в начале мора, потому что позднее сердца ожесточились, так как смерть была постоянно у всех перед глазами, и люди утратили способность сокрушаться потерей близких и друзей, ежечасно ожидая, что их самих постигает та же участь. Иногда дела заставляли меня идти на другой конец города, хотя там и был главный рассадник заразы. Странно было мне, да и каждому на моем месте, видеть, сколь безлюдны улицы, некогда такие оживленные. Ведь если б сейчас там заплутался человек, он вполне мог пройти всю улицу, точнее переулок, не повстречав никого, кто указал бы дорогу, если не считать сторожей запертых домов, о которых я сейчас расскажу. Однажды, когда я зашел по делам в эту часть города, любопытство подстрекнуло меня повнимательнее ко всему присмотреться. И я прошел Лишку, куда мне и не нужно было, вверх по Холборну. Улицы были там полны народу. Однако люди шли прямо посередине мостовой, потому что, полагаю, что не хотели приближаться к выходящим из домов или пропитываться зловонными запахами домов, быть может, несущими заразу. Все судебные инны были закрыты, и почти не осталось адвокатов ни в Темпле, ни в Линкольнс-Инн, ни в Грейс-Инн. Все было спокойно, никто не затевал тяжб и не нуждался в адвокатах. Да и время стояло каникулярное, так что все они уехали за город. Местами целые ряды домов стояли запертыми. Их владельцы бежали из города, оставив все на одного-двух сторожей. Когда я говорю о целых рядах запертых домов, то вовсе не имею в виду, что они были заперты по распоряжению магистрата. Просто множество народу уехало вслед за двором по долгу службы. Другие же покинули город из страха заразиться, так что некоторые улицы стали совсем заброшенными. Но испуг у жителей Сити был не так уж силен. Это был отвлеченный страх, если можно так сказать, и, скорее всего, именно потому, что вначале народ обуял прямо-таки неописуемый ужас. Однако, как я говорил, первое время болезнь довольно часто затухала. Люди начинали тревожиться, а потом вновь успокаивались. И так несколько раз кряду, пока все не привыкли настолько, что даже когда разгорелась сильнейшая вспышка, так как она не сразу распространилась на Сити, восточные и южные районы города, люди начали помаленьку храбриться и, я бы сказал, черстветь. Правда, как я уже говорил, много народу уехало. Но то были в большинстве своем жители западных окраин, и принадлежали они к цвету общества, то есть к среде зажиточных людей, не связанных с торговлей и деловым миром. Остальные же по большей части остались и ожидали худшего. Таким образом, в районах, примыкающих к Сити, в пригородах, Саут-Уэрке и в восточной части, Уоппинге, Рэдклиффе, Степни, Ротерхите, люди в основном не тронулись с места, если не считать немногих богатых семей, которые, как я уже говорил, не были связаны делами. Не следует забывать, что Сити и пригороды были значительно перенаселены ко времени этого мора. то есть к моменту его начала, хотя я и дожил до времен еще большей населенности, когда в Лондон стало стекаться больше народа, чем когда-либо. Ведь с окончанием войн, роспуском армий, реставрацией монархии, количество людей, обосновавшихся в Лондоне, чтобы открыть собственное дело, либо обслуживать двор, либо посещать его в надежде получить награду, отличие и тому подобное, было таково, что город насчитывал более 100 000 жителей. Этого в прежние времена никогда не было. Да что там, многие удваивали эту цифру, так как семьи всех разорившихся приверженцев королевского дома переселились в Лондон. Бывшие солдаты открывали там торговлю, и множество семей осело в городе. Придворные вновь возродили блеск и моду. Все веселились и роскошествовали. Ликование реставрации привлекло в Лондон массу семей. Я часто думал, что, подобно тому, как Иерусалим был осажден римлянами, когда евреи собрались отпраздновать свою Пасху, в результате чего неслыханная масса людей была застигнута врасплох из тех, кто в другое время не был бы в городе, так и чума пришла в Лондон, когда там случился небывалый наплыв людей из-за указанных выше обстоятельств. Такое стечение народа вокруг молодого, веселого двора повлекло за собой оживление торговли, особенно предметами роскоши и модными товарами. В результате увеличилось число рабочих, ремесленников и прочих, по большей части бедного люда, зарабатывающего на хлеб собственными руками. Помню, например, что когда докладывали лорд-мэру о положении бедняков, сообщалось, что не менее 100 000 плетельщиков лент живут в Лондоне и его окрестностях, более всего в пригородах Шордич, Степни, Уайтчапл и Бишопсгейт, то есть в районе Спитфилдса. А надо учесть, что в те времена он был раз в 5 меньше, чем сейчас. По этим примерам можно судить о населении в целом, и, по правде говоря, я частенько удивлялся, какое огромное число людей все же осталось после массового бегства из Лондона. Но я должен вернуться назад, к началу этих удивительных событий. Когда страхи только еще зарождались, их сильно подогрели несколько странных происшествий, которые, если бы их сопоставили и собрали воедино, весьма вероятно могли бы подстрекнуть все население города подняться как один и покинуть свои жилища, оставляя город как место самим Богом, предуготованное стать землей крови, осужденное быть стертым с лица земли вместе со всем, что будет там находиться в тот момент». Назову только некоторые из этих событий, но их было так много, и столько провидцев и предсказателей указывало на них, что я часто дивился, как вообще хоть кто-то, особенно женщины, отважился остаться в городе. Во-первых, пылающая звезда, или комета, появилась за несколько месяцев до чумы, как появилась через 2 года другая, незадолго до пожара. Старухи, а также флегматичные ипохондрики мужского пола, которые ничем не лучше старух, отмечали, однако позднее, когда и то, и другое событие были уже позади, что обе эти кометы прошли над домами так низко, что, несомненно, это был какой-то знак именно для жителей города, и что комета, предшествовавшая чуме, была бледновато-розового цвета, еле горящая, движение ее неторопливое, торжественное и замедленное, в то время как комета, предвещавшая пожар, была яркой, искристой, или, как некоторые говорили, пылающей, движение ее быстрое и вихревое, и что, соответственно, одна предвещала тяжелое испытание, неспешное, но суровое, ужасное, пугающее, каким и оказалась чума. Другая же предрекала удар внезапный, быстрый и яростный, как пожар. Да что там, некоторые рассказывали о кометах в таких подробностях, что про комету, предшествующую пожару, утверждали, будто можно было не только видеть ее быстрый и бурный полет, но и слышать оглушительно громкий, яростно устрашающий звук, хотя на деле ничего подобного не было слышно. Я видел обе кометы и должен признаться, что согласно общему представлению о значении подобных явлений, склонен был смотреть на них как на предупреждение и предвестие Божьей кары. Особенно, когда после того, как чума последовала за первой, я увидел вторую комету. Тут уж мне оставалось только сказать, что Господь еще недостаточно покарал город. Но в то же время, в отличие от многих других, я не придавал этим вещам решающего значения, так как знал и о естественных причинах, которыми объясняют астрономы подобные явления, и что их движение и направление вычислены или считается, что вычислены. Так что нельзя их назвать в полной мере предшественниками или провозвестниками, а уж тем более причиной таких событий, как чума, война, пожар и прочее. Но каковы бы ни были мои собственные мысли или мысли философов, подобные явления оказывали исключительное воздействие на сознание простых людей. Все находились в самом мрачном ожидании грядущих бедствий и кары, надвигающейся на город. И причиной тому было появление этих комет, а также гибель в декабре в приходе Сент-Джайлс двух людей, о чем я рассказывал выше. Тревоги людей до странности усугублялись заблуждениями того времени. Мне представляется, люди тогда, почему сам не знаю, были более склонны верить пророчествам, астрологическим расчетам, снам, ведьминским сказкам, чем когда-либо до или после. Не знаю, развилось ли это плачевное настроение в результате безумств тех людей, которые наживались на нем. Я хочу сказать, наживались, публикуя всякого рода прогнозы и предсказания. Но твердо можно было утверждать, люди были страшно напуганы такими изданиями, как «Альманах Лили», «Астрологические предсказания Гэтбери», «Альманах Бедный Робин» и тому подобные. Вышло и несколько так называемых религиозных книг, одна под названием «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Другая — «Благое предупреждение». Еще одна — озаглавленное «Напоминание Британии». И многие другие, все или почти все предсказывающие, явно или косвенно, гибель города. Да что там, некоторые вошли в такой раж, что бегали по улицам города с устными предсказаниями, утверждая, будто они посланы проповедовать в столицу. Особенно один, подобно Ионе в Ниневии, кричал на улицах: «Еще 40 дней, и Лондону конец!» Правда, я не уверен, говорил ли он «еще 40 дней» или «еще несколько дней». Другой нагишом в одних только штанах бегал по улицам и непрестанно кричал, как тот, вопивший горе Иерусалиму незадолго до его падения, о котором упоминает Иосиф. Так вот этот голый бедняга кричал: «О великий и грозный Боже!» И больше ничего. Он только с ужасом, не замедляя шаг, повторял эти слова непрестанно. И никто не мог его уговорить, во всяком случае, насколько мне известно, остановиться, отдохнуть, либо поесть. Я несколько раз встречал беднягу на улицах и пытался заговорить с ним, но он никогда не вступал в беседу ни со мною, ни с кем-либо другим, и лишь повторял свои мрачные восклицания. Все это крайне пугало народ. Особенно, как я уже говорил, когда в сводках сообщили, что в Сент-Джайлсе двое или трое умерли от чумы. Поменьше, но тоже изрядно страху нагоняли пророческие сны старух или их толкование снов других людей. Многие буквально помешались на этом. Одним слышались голоса, подстрекавшие их к бегству, так как Лондону грозит столь страшная чума, что живые не будут поспевать хоронить мертвецов. Другим представали видения. Но я должен сказать, и надеюсь, никто не упрекнет меня в бессердечии, что слышали они голоса, которых не было, видели знаки, которых не появлялось. Просто воображение людей было напряжено и одержимо навязчивой идеей. И не диво, что те, кто беспрестанно всматривался в облака, видели очертания и фигуры, напоминающие привидения, тогда как это были лишь воздух до испарения. Тут они видели средь облаков огненный меч с воздетой рукой, там — катафалки и гробы, ждущие погребения, а еще — груды трупов, лежащих незахороненными, и тому подобное. Все это рисовало воображение этих несчастных, запуганных людей. Больной фантазии мнится в небесах сражение, флот, солдаты, паруса, но трезвый взгляд развеет сей обман. Причина тех картинок — лишь туман.